Приветствую, братья, сестры, дорогие друзья. Дети ушли в воскресную школу. Немного погрустнело. Нам, смотрю, скучно сидите и не улыбаетесь. Мне скоро вернуться к вам, поэтому пускай Бог благословит, чтобы всегда было нам радостно во Христе Иисусе. Не ограничиваем ли мы Бога? Такой своеобразный вопрос, и, наверное, будет название проповеди в таком же самом смысле. И на этот вопрос мы можем посмотреть с нескольких сторон. Первая сторона, и, наверное, это основание в том, и самое важное, что нужно понимать, это то, что как возможно ограничить неограничимое. Да? Ведь Он, Бог безграничный и не имеет границ, не имеет начала и ни конца. И как человек может ограничить то, что неограничиваемое? И второе, что мы можем еще сказать, это то, что ограничивать Бога или действия Бога мы можем лишь только в себе самом. Так не ограничиваем ли мы Бога? Деяния святых апостолов, 6 глава, с 11 стиха и ниже прочитаем. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые предал нам Моисей». О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что Стефан, как благовестник, был схвачен и обвинен в богохульстве. Какие же представляли ему обвинения? Первое из них – это говорил хульные слова на святое место и на закон. И второе, он говорил о том, что Иисус, якобы он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые преподал нам Моисей. В своей греховности человек всегда предпринимал попытки ограничить Бога. Одни ограничивают его рамками своей собственной религиозной структуры. Например, католическая церковь неоднократно заявляла, что спасение возможно получить лишь для людей, принадлежащих к ней. Папа Бенефициан VIII определил: «Мы заявляем, утверждаем и постановляем, что для получения спасения всем людям абсолютно необходимо находиться под властью римского понтифика». Другие ограничивают Бога какими-то уникальными, по их мнению, местами, считая, что именно на особой земле или в особом храме Господь становится ближе к человеку, чем каких-то других. Третьи ограничивают Бога своими религиозными обрядами, традициями, церемониями и законническими нормами. Люди сначала выдумывают религиозные нормы, неверно толкуя Писание, дополняя его чем-либо, а затем утверждает, что всякий, кто не соблюдает эти нормы, далек от Бога или вообще не спасен. Приблизительно в таком же состоянии находился отступнический иудаизм в первые дни церкви. Религиозные вожди Израиля учили, что действие Бога в этом мире в основном ограничено их собственной религиозной структурой. То есть Бог может действовать лишь только в среде иудеев, их храмов, тот, который они имели, их обрядами и традициями. Тот, кто поклонялся за пределами Израиля, вдали от Иерусалимского храма, считался удаленным от Бога. Тот, кто не соблюдал и не хранил обычаи Израиля, никогда бы не смог войти в Царствие Небесное. И по их мнению, на определенном историческом этапе до века церкви было, Бог взаимодействовал в основном с одним народом, находящимся в одном регионе земли, на Ближнем Востоке, но теперь Христос повелел проповедовать Евангелие по всему лицу земли. И даже когда Бог еще работал в основном с Израилем, По сути своей он никогда не был ограничен какими-либо рамками, какой-либо территорией и готовил мир к приходу Мессии, чтобы распространить Евангелие среди народов. Век церкви уже наступил, и мы живем в этом веке, а религиозные лидеры Израиля все еще жили своими стереотипами прошлого, утверждая, что Бог действует лишь в пределах одной земли, одного храма, одного народа, их религиозных и национальных обычаев. А каких пониманий придерживаетесь вы? Вопрос этот весьма значимый, потому что любая попытка ограничить Бога чем-то связанным с вами, вашей семьей, церковью, страной, городом, традициями – признак немышления, гордости, духовного падка и деградации. Мы с вами, люди, живущие на этой земле, привыкли рисовать границы. Знаете, вот мы даже здесь находимся в границах дома молитвы Слуцкой церкви. У каждого есть дом или есть квартира, она также ограничена какими-то своими границами. Здесь я могу делать все, что захочу, да? Но на территории соседнего участка или соседней квартиры я себе такого позволить делать не могу, потому что есть определенные границы. И кто же эти границы устанавливает? Конечно же, мы можем сказать, что хозяин дома или квартиры, или этого участка, здесь и действуют его правила. Но это не все. Мы еще ограничены границами государства, за которые мы не можем где-то выходить без определенных документов или выезжать. И так человек живет всю жизнь в каких-то рамках, границах, и в то же самое время он привыкает, что есть какие-то границы, и рисует их для Бога. Делает эти границы, что Бог может где-то действовать, или по его разумению он может действовать лишь только так, не основываясь это на Священном Писании. Иногда порой задаешь себе вопрос, откуда просто человек берет такое? Сегодня был один задан вопрос, может ли быть богатый человек праведником? Или может ли быть праведник богатым? Как вы считаете? Может. Но ответ прозвучал нет. Но почему? Почему человек рисует какие-то границы? Потому что у него, в его создании, что богатый человек – это может быть вор, ну или разбойник, который украл, но в тюрьму еще не сел. Поэтому так люди, они рисуют свои границы и ограничивают в возможностях в своем сердце, в первую очередь, действия Бога. Для того, чтобы освободить свое мышление от подобных ограничений и утвердиться в истине о безграничности Бога, ведь Бог безграничен. Если мы возьмем учение о Боге или доктрину о Боге, мы почитаем его внимательно, мы откроем, наверное, для себя что-то новое, когда мы увидим, что Бог, он не имеет границ, он безграничен, он вездесущий, он всемогущий. И это такое качество, которое людям порой, наверное, сложно понять. И обратимся также чуть-чуть к словам Стефана, который нам немножко приоткроет окна возможности в понимании Бога и то, что на него какие обвинения возлагали и какие же он в свою сторону выводил ответы вот этим людям, которые его в этом обвиняли. И это 7 глава, с 1 по 8 стих, возьмем, прочитаем этот текст. «Тогда сказал первосвященник, так ли это?» Это вопрос обращен к Стефану. Но он сказал, «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии. Бог прежде переселения его в Харан сказал ему, «Выйди из земли твоей и из родства твоего, из дома отца твоего и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской, поселился в Харане. Оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать его ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще он был бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении. И после того они выйдут и будут служить мне на всем месте. И дал ему завет обрезания. По сем родил он Исаака и обрезал его восьмой день. А Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Итак, первое, о чем хочу вам донести, это то, что Бог не ограничен каким-нибудь местом. Где мы это видим в этом отрывке от Священного Писания? Это 7 глава, 1-2 стих. «Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан». Когда первосвященники спросили, так ли это, требует Стефана объяснений относительно предъявленных ему обвинений, тогда Стефан сказал прежде всего, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан. Бог славы – это величественное имя Господа. Являясь Моисею, Бог явил свою славу. И исход 33 глава 19 стих. «И сказал Господь, я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Иегову перед тобой». В 28 псалме Бог назван Господом славы. Так что с первых слов своей проповеди Стефан употребляет известное ветхозаветное имя Бога. Впервые этот Бог славы явился Аврааму в, где? Месопотамии, да? Междуречье в плодородной земле, расположенной между реками Тигр и Ефрат. Бытие 11 глава 28 стих. И в момент своего первого обращения к Господу, Господу Аврааму, он и его родственники поклонялись идолам. Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих, «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Кто такие иные боги? Мы знаем, что есть только один живой вечный Бог, а иные боги – это ложные боги, то есть идолы. Получается, что Бог – славы явился праотцу израильского народа в языческой земле, когда тот и сам еще даже был язычником. Это явно противоречило распространенным в дни Стефана идеям. Некоторые раввины учили, что Бог являет себя только в земле Израиля. В преданиях подчеркивалась уникальность этой земли и уникальность храма, который у них был. Стефана обвиняли в отрицании уникальности храма и земли Израиля. В ответ на эти обвинения Стефан доказал свою правоту на примере Авраама. Бог начал свои отношения с патриархом далеко за пределами Израиля, когда тот был еще совсем язычником, когда не существовало ни храма, ни скинии, и теперь Бог продолжает действовать далеко за пределами земли обетованной, распространяя Евангелие среди многих и многих народов, которые сегодня живут на этой земле. Вседержитель не может быть ограничен храмом и землей Израиля. Он одинаково близко ко всякому истинному поклоннику. Если в дни Стефана Господь не становился ближе благодаря нахождению в храме, построенном по его повелению, то уж тем более сегодня он никак не может быть ближе к человеку лишь благодаря религиозным зданиям, построенным без его прямых повелений. Мы верим, что Господь благословил постройку этого храма, что его воля была, чтобы этот храм, но он не сказал конкретно, что вот здесь стройте такому образцу. У нас был проект церкви, который возводили храм, как братья видели, на что хватало у них средств. И это не говорит о том, что здесь нет присутствия Божия, что здесь нельзя поклоняться Богу, а нужно нам обязательно строить такой же самый храм, который был как в Иерусалиме. Мы также видим, что место, где поверил Авраам Богу, это не была земля обетованная. Это была земля, которая находилась далеко-далеко от той земли, которая называется обетованной. И сегодня также человек не может говорить о той принадлежности и истинности поклонению Богу, лишь находясь или живя в каких-то отдельных странах. Знаете, есть такие понятия, как Русь святая, там, только там живут святые люди, или другой какой-то континент, где могут только живут истинные верующие. Это глубокое-глубокое заблуждение, которое сегодня бытует, потому что Бог не избирал какую-то Русь, или, может быть, Америку, или Израиль, только чтобы именно в том месте происходило поклонение Богу. Бог, Он везде действует, Бог, Он везде имеет своих свидетелей. Бог, Он везде имеет тех людей, которые нуждаются в Нем, и люди, которые живут на этой планете, знаете, несмотря на их огромное количество, они все нуждаются в Боге. И сегодня Бог близок к ним. Несмотря на то, что они далеки, может быть, от храма или далеки от обетованной земли. И сегодня молитва, произнесенная здесь, в Слуцке, на Якуба Колоса 21, ничуть не хуже той молитвы, которая произнесена в Иерусалиме возле Стены Плача или еще в каком-то другом месте. Потому что Бог не смотрит на лицо человека, Бог смотрит на сердце. И Бог не смотрит на то место, откуда ты произносишь свою молитву, а Он смотрит на твое сердце, с каким сердцем ты молишься Ему. Итак, сегодня называемые паломники, преодолевая сотни и тысячи километров ради того, чтобы помолиться в каком-то святом месте, надеясь, что та молитва станет более результативной, чем в стенах собственного дома. Эти люди совершенно не понимают Бога. Вспомните сказанное Иисусом Христом в Самарянке: «Поверьте мне, что наступит время, и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но настанет время, и уже настало, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников ищет себе Отец». К Богу приближает не святое место и не какое-нибудь здание, а искреннее возрожденное сердце, строящее свое поклонение на Писании и на вере в Бога. Желая иметь близкие отношения с Богом, не ищите особых мест на этой земле. Стремитесь познавать и исполнять Слово Божье, и Господь приблизится к вам, потому что таких поклонников Отец ищет в себе среди всех народов и находит на всех континентах. Бог не ограничен особым местом. У нас нет особых мест на этой земле. Единственным святым местом, которое является где местом пребывания Духа Святого, должны быть мы и наши сердца. Писание говорит о том, что ваше тело – храм Духа Святого, ваше сердце – возрожденное и утвержденное в истине, центр поклонения в Новом Завете. Далее, второе, что здесь мы можем заметить вот со слов Стефана, то, что Бог не ограничен обрядами прошлого. У каждого народа есть какие-то традиции, обряды, у каждой семьи есть какие-то традиции и обряды. Мы где-то их блюдем, может быть, тщательно исполняем, чтобы не забывать, передавать другим каким-то своим потомкам, но Бог, Он не ограничен обрядами прошлого. Он не налагал никаких обрядов и традиций на народ. Народ сам, он придумывает какие-то традиции. Это нужно народу, Богу это не нужно. И дальше 7 глава Деяния святых апостолов, 34 стих. «И сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. И оттуда по смерти отца его переселил его Бог в землю сию, в которой вы живете ныне. Знаете, когда человеку говоришь о Христе, о той Божьей любви, которая может поселиться в его сердце, основной ответ или основной преградой на пути человека ко Христу Иисуса является, что ну, мои родители так верили, и я буду верить. То есть держаться за какие-то традиции, потому что мои предки так веровали в Иисуса Христа, и я так буду верить. Но несмотря на то, что Слово Божье призывает их к живой вере, они обращаются к мертвым обрядам. Буду жить, как жили мои родители, как жили наши предки. Но Бог не ограничен обрядами прошлого. Стефана обвиняли не только в пренебрежительном высказывании о храме, но еще в стремлении изменить религиозные обычаи, которых мы здесь читали. Конечно, он понимал бессмысленность всей системы жертвопроношений. После смерти Иисуса Христа уже жертвы не нужны были никакие. Они уже утратили свой смысл и свою цель. Уже жертва была пронесена совершенная. Это Иисус Христос. Он умер и воскрес для того, чтобы взять на себя наши грехи и искупить нас. И на многие вопросы уже Стефан, будучи вот таким, может быть, делая начальные шаги в вере, он уже понимал, что уже не нужно вот это вот всякое жертвоприношение, потому что есть Христос. Так и сегодня нам не нужны никакие обряды совершать, как сегодня Александр говорил в проповеди о том, что нам не нужно никакие добрые дела для того, чтобы получить спасение, потому что уже есть Христос. У нас уже есть вера, Нам нужно оставить, мы не можем заслужить спасение у Бога и получить таким образом место на небесах, потому что есть Христос, Он есть только путь на небеса. Евреи считали свои обряды неизменными. У них было уверено, что Бог действовал всегда и будет действовать исключительно в рамках данной Израилю системы жертвопринесений, праздников и священства. Спасения вне наших обрядов и традиций не существует. Но вера Авраама говорит о том, что, например, Авраама убедительно доказывает, что это не так. Аврааму Бог повелел оставить дом родственников, родную землю, веру предков, обычаи прошлого и поселиться сначала в Харан, а затем в землю, предназначенную его потомкам. В жизни Авраама Господь действовал как совершенно неограниченный какими-то постановлениями прошлого. Теперь через Стефана Бог также призывал Израиль к большим переменам, отказаться от обрядов, от традиций, ставших бессмысленными после пришествия Мессии. Сегодня миллионы людей с комфортом перемещаются по свету на самолетах, на автомобилях и поездах. Во времена Авраама переезд места на место был действительно делом крайне редким и трудоемким, и рискованным. Внимая повелению Бога, Авраам немало перемещался по земле. Из Месопотамии он отправился в так называемый Харан, это 800 километров, где-то путь его был преодолен. Затем землю, обещанную Богу. Также мы знаем о пребывании Авраама в Египте, то есть он в Египте был. Он прожил насыщенную жизнь, наполненную большими переменами. Познав Господа, Авраам точно не скучал. А одно из первых открытий ему качеств Бога было следующим. Бог требует перемен и обновления. И эти перемены, они должны происходить у нас каждый день. Мы должны уподобляться все более и более в Иисуса Христа. Мы должны обновляться каждый день. И наши отношения с Господом, они задуманы так же, как постоянные перемены. Мы не должны стоять на месте, мы не должны держаться за прошлое, мы должны двигаться вперед. И третье, чем Бог не ограничен, это Бог не ограничен никакими законническими нормами. И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем. Когда еще был он бездетен? И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте. И дал ему завет обрезания. При всем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день. А Исаак родил Иакова, и Иаков же 12 патриархов. Обвинители Стефана утверждали, что он высказывается не только против храма и обычаев, но и против заповедей закона. И не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Мы понимаем, что Стефан не мог призывать к нарушению основных заповедей. Говорили лишь о том, что закон в деле спасения абсолютно бесполезен. Исполняя его, никто не может оправдаться перед Богом. Это полностью противоречило учению, распространенному в Израиле. Раввины заявляли, что именно тщательное исполнение всех постановлений закона делает человека праведным перед Богом. Вне закона нет оправдания. Для опровержения этой точки зрения идеально подходила история Авраама и в изложении Стефана. И интересно отметить, что спустя годы апостол Павел, выступая против заблуждений законников, проникших в Галатийскую церковь, также обратился к изложению жизни Авраама. Задолго до появления закона Моисеева Бог уже спас Авраама. Но как? Благодаря чему он это сделал? И благодаря лишь только вере. Хотя и Стефан здесь не использует это слово «вера», но он все же говорит именно о ней. Авраам – человек великой веры. Не зная куда, не зная как, и не видя этой обещанной земли, которую Бог ему обещал, он туда пошел. Аврааму лишь оставалось верить, что земля достанется его потомкам. Но мы сегодня задаем такой вопрос, а какие гарантии? Какова наша уверенность, если мы что-то будем делать, что-то мы получим? Мы видим, что Авраам эти вопросы не задавал. Бог его призвал, и он пошел вслед за ним. И вот этот пример он приводит вот этим законникам, фарисеям, как оправдание свое, и хочет сказать о том, что Бог не ограничен какими-то законническими нормами, потому что когда был Авраам, когда была вера у Авраама, тогда не было никакого закона. Что мы можем сказать на это? И лишь Аврааму лишь оставалось верить, что земля достанется его потомкам, прежде чем эти потомки проведут 400 лет в рабстве. Лишь когда Господь освободит их из этого рабства, и они, наконец, войдут в эту землю, обещанную еще Аврааму. Завет был, обрезание должен был утвердить Авраама в том, что Господь исполнит все свои обещания. Доверие Богу, вера в то, что исполнение обещанного произойдет спустя несколько поколений, даже после его жизни, вот доказательство праведности Авраама. Но не через дела закона, а именно через веру Бог вменил Аврааму свою праведность. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Галатам 3 глава 6 стих. Вера – это канал, через который человеку вменяется праведная жизнь Иисуса. Авраам – наглядный пример, это пример бесполезности закона в деле спасения и силы веры. Причем сама вера, она является даром Божьим. Часто люди выдумывают различные законнические правила относительно одежды, пищи, брака, принадлежности какой-то религиозной организации, и при этом провозглашают, что Бог близок лишь к тем, кто все это исполняет. Но это всего лишь человек придумал. И если внимательно почитать Священное Писание, в него вникнуть, то мы увидим совсем иную картину. Таким образом, эти люди ограничивают его своими законническими нормами. И не только Бога ограничивают в этих своих правилах или обрядах, но и других людей пытаются ограничить. Научить, что другим людям также нужно так жить, для того, чтобы жить в каких-то границах. Бог не говорит о том, что границ абсолютно никаких не существует, но есть разумные границы, где Бог говорит, сделай что-то, получишь вот это, будет тебе наказание вот за этот грех. Бог говорит, что не делай греха. Но это грех, это не говорит о том, что закон, не исполнять закон, исполнять закон, это не говорит о том, что мы не грешим. Господь гораздо выше всех этих норм. Он спасает через веру по благодати. Итак, строя свои отношения с человеком и спасая и освящая грешника, истинный Бог не ограничен особыми какими-то местами, храмами, религиозными объединениями, не ограничен обрядами, традициями, ритуалами или законническими какими-то нормами поведения. Поклоняйтесь Богу на всяком месте, следите за состоянием сердца и не ищите святых мест. Всегда будьте готовы к библейским переменам, наш Бог – это Бог обновления. Постоянно изменяйтесь, уподобляясь Христу, помня, что вечность полна нового и еще неизведанного нам. В деле оправдания уповайте лишь на дар веры, а не на дела закона и человеческие обычаи. Мы можем сказать, что мы все знаем, как поступать, знаем, как жить, но впереди нас еще столько нового и неизвестного, и нам нужно быть готовыми это все принимать и жить с верой в Иисуса Христа. Пускай нас Бог в этом благословит. Аминь. Помолимся.